говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачи, откроет этот час нашего вещания фрагмент слова высокопреосвященнейшего митрополита Сурожского Антония Блюма, запись 70-х годов прошлого века перед Святой Плащаницей, слово «Великий пяток». Этот час нашего вещания слово блаженной памяти высокопреосвященнейшего митрополита Сурожского Антония Блюма «Великий пяток».
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, пророчество, которое мы сейчас слышали, это образ всего видимого. Вся земля перед нами лежит, и вся она покрыта костьми мертвыми. Из поколения в поколение легли эти кости в землю. Из поколения в поколение, как будто торжествует смерть. И вот одно еще погребальное шествие совершено. И в эту землю легло бессмертное, нетленное, пречистое тело Иисусова. И земля дрогнула, и все изменилось до самых недр ее. Как зерно пшеничное легло тело Иисусова в эту землю. Как огонь божественный сошла его пречистая душа в глубины ада. И сотрясся ад, и теперь, что мы предстоим перед гробом, в глубинах той тайны отвержения, которую мы называем адом, совершилось последнее чудо. Ад опустел, ада нет, потому что в его самые глубины вошел Господь, соединяя с собой вся. Как зерно горчичное было положено тело его в землю, и как зерно постепенно исчезает, как зерно постепенно перестает быть отличимо от той земли, в которую оно вложено, но собирает в себя всю силу жизни и восстает уже не едино, не одинокое зерно, а сначала росток, и затем малый куст и дерево, так теперь Иисус, погрузившись в тайну смерти, извлекает из нее все, что способно жить, всякую живую человеческую душу, и приготовляет и воскресение всякой человеческой плоти. Кости мертвые, кости сухие перед нами, и уже трепетна земля, уже мир полн дыханием бурным, дыханием воскресения. Уже воскрес Господь, уже восстала Матерь Божия, уже победа над смертью одержана, уже мы можем петь воскресение перед лицом гроба, где лежит многострадальное тело Иисусова. Христос победил смерть, и мы эту победу сейчас будем воспевать ликующе, ожидая момента, времени, когда и до нас дойдет эта весть, когда загремит в этом храме победная песнь о воскресении Христове. Аминь.
Братья и сестры, у микрофона Вячеслав Марченко. После довольно большого перерыва вновь в эфире радиостанции «Радонеж» программа «Русский паломник». Сегодня в нашей программе вы услышите слово на воскресение архиепископа Аверкия Таушева, архивная запись. Праздничный хор Данилова монастыря регент Георгий Сафонов «Да молчит всякая плоть человечья». Затем вашему вниманию будет предложено слово игумена Германа Подмошинского «Жить Пасхой». И в завершении нашей программы я представлю вам новую книгу издательского дома «Русский паломник», которая называется «Новомученики и исповедники Даниловские». Архиепископ Аверкий Таушев. Слово на воскресение. Архивная запись.
На рассвете, после субботы, Мария Магдалина поспешила к гробу и увидела гроб открытым, а тела Господа в нем не было. Она тотчас же побежала сообщить об этом двум ближайшим ученикам Господа. Петру и Иоанну, сказав им, взять же Господа от гроба и не верь, где положишь его. Ей и в голову не приходила мысль о том, что Господь воскрес. Она думала, что кто-то взял тело Господа из гроба и перенес его куда-то в другое место. Вот уже одно это свидетельствует, что у ближайших учеников и последователей с Господом не было веры в Его воскресение. Не было той почвы, на которой могла бы явиться мысль о том, что Господь воскрес. Апостолы Петр и Иоанн поспешили тотчас же ко гробу. Иоанн, как более молодой, пришел ранее Петра и увидел гроб открытым, как и говорила Мария Магдалина. Но не решился войти внутрь. Вслед за тем пришел и апостол Петр, и вошел внутрь гроба, причем увидел Лизы и Зины лежащие, и сударь, и жене на главе его, не с Лизами лежащие, но особ сидит на едином месте. Тогда вошел и другой ученик, пришедший прежде ко гробу, то есть Иоанн, и видя, и верва. Говорит он сам о себе, ибо это Евангелие как раз и написано им, возлюбленным учеником Господа Иоанном Богословом. 11 воскресных Евангелий, повествующих нам о великом событии воскресения Христова. И эти 11 воскресных Евангелий в течение церковного года все время читаются на воскресных всеночных бдениях, чередуясь одно после другого. И это потому, братья и сестры, что величайшая для нас христиан и радостнейшая для нас истина – это истина воскресения Христова. Святые апостолы, начавши свою проповедь о Христе после Великого дня Пятидесятницы, когда сошел на них Дух Святый, проповедовали о Христе, распятом и воскресшем из мертвых. Проповедь христианская – это и есть проповедь о воскресении Христовом. Эта истина столь велика и столь важна для нас, христиан, что другой великий апостол Павел, апостол языков, говорит в своем послании Коринфянам: «Если Христос не воскрес, то проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша». И это понятно, потому что если Христос был распят, умер и не воскрес, то вся его проповедь, все его учение оказались бы ложными, неоправданными. Они бы ничего не дали несчастному человеческому роду, погрязшему во грехе и запечатленному проклятием Божьим. Вот почему так радуемся и так веселимся мы в пресветлый день воскресения, в день Святой Пасхи. Это наша величайшая радость, это наше христианское упование. И вот почему ни на одну другую истину так и ополчались враги христианства, как именно на истину воскресения Христова. Чего только они не придумывали. И то, будто Христос не воскрес, а просто был положен в гробницу еще живым. А затем очнулся в холодной пещере и вышел из нее, явивши своим ученикам. Какой абсурд, братья и сестры! Каждому кажется понятным, мог ли человек с прободенными ногами, измученный, изувеченный, выйти без посторонней помощи из гробовой пещеры, да еще являться своим ученикам так, как он являлся на протяжении 40 дней до своего вознесения. Являлся многократно то одним, то другим, то отдельным лицам, то двоим вместе, то 11 ученикам, собранным и сидевшим за закрытыми дверьми страха ради иудейства, а однажды явился даже 500 братьям вместе. Другие враги христианства говорят, что все это были галлюцинации. Галлюцинации, как об этом свидетельствует наука, могут быть тогда, когда у человека в душе подготовлена для них почва. Но мы видим, что учеников Господа и всех его последователей и последовательниц как раз не было этой самой почвы. Они не верили в возможность его воскресения. Они были совершенно убиты нравственно тем, что произошло с их возлюбленным учителем. Они были в состоянии полного отчаяния, полной безнадежности. И даже когда Господь вначале являлся им, они не хотели верить, что это действительно Он. Принимали Его за призрак, просили Его осязать раны на руках и на ногах и на ребре, как это сделал Фома, прозванный поэтому неверным. Он для убеждения в истине своего воскресения кушал перед ними пищу, чтобы показать, что он действительно человек, воскресший из мертвых и от смерти вновь возродившийся в жизнь. Сколько было свидетелей и свидетельниц воскресения Христова, что невозможно никакие сомнения, никакие колебания, признание этой великой истины.
Вы слушали проповедь архиепископа Аверкия Таушева. «Да молчит всякая плоть человече» болгарского распева гармонизация Азеева. Праздничный хор Данилова монастыря, регент Георгий Сафонов. эфире программа «Русский паломник». Жить Пасхой. Слово игумена Германа Подмошинского. Братья и сестры, владыка Иоанн, о котором будет упоминать в своем слове отец Герман, это святитель шанхайский, западноевропейский и сан-франциский Иоанн Максимович.
Какой радостью сердце должно пылать у православного христианина, когда он ощущает Пасху в сердце. Эта Пасха должна быть возобновлена каждый седьмой день. Каждый выходной день он является напоминанием воскресения Христова. Многие тут заменяют слово «воскресенье» выходным днем. Это возмутительно, потому что самое главное в нашей жизни – это воскресение Христова, и этим мы должны жить. И вот я хотел бы поделиться таким моим жизненным, хотя маленьким опытом, с людьми, которых я знал, которые жили этой Пасхой, то есть жили воскресением Христова. Каждую субботу вечером они по старому русскому обычаю, значит, там банили, там мылись, чистили, и тогда чистенькие шли на бдение. Приходили в церковь, становились, так, свечку, значит, можно поставить. Сначала, а так, не так, не особенно важно. Самое важное, чтобы, значит, поставить свечку, отойди, найди свое местечко, и когда начинай включиться в то, что происходит. То есть, что происходит в храме во время богослужения, это, получается, душа начинает омываться, ощущает флюиды Святого Духа, и особенно выражено это все в песнопениях, таких бесстрастных песнопениях, и дивная поэзия, там псалмы и так далее. И вот человек, когда наполняется этим, стоит, когда устал, во время кафизма нужно сидеть, должны сесть, грех резница, не садишься, очень полагается, нужно сесть на кафизме. А наши сапсалмы непременно стоят, ручки сложены на груди. И таким образом наполняется душа иным миром. Преподобный Серафим говорит, что такую фразу: «Сижи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». То есть это угомонись, войди. Сначала успокойся внутри, в сердце, и тогда как бы откроется сердце, и начнет с тебя идти эти волны благодати от богослужения. Притом наши американцы, которые, казалось бы, так чужды все это дело, прекрасно это понимают. Прекрасно понимают, как можно переключиться от мира сего и слышать. И вот так бывает, церковь стоит где-нибудь на шумной улице, там трещат автомобили, бивигивают и так далее. А они стоят и ничего. Я говорю, как же вы так, не мешает вам? Я ничего не слышу. Почему? Значит, он так включен, а глазами он видит иконы. То есть видит изображение святости. Там Спаситель, Божья Матерь, ангелы, святые. Потом со святыми у нас ассоциация есть такая близкая, как будто твой родственник. Приходишь в следующий день, Николай Чатвец, твой родственник. Или там Мария Египетская и так далее. Смотришь. Тут у вас везде Сергий Радонежский, а Серафим Саровский везде, по всему миру. Каждый православный храм на своем важном месте преподобный Серафим. Когда преподобный Серафим смотрит на тебя, сейчас вспоминаешь весь мир, который он обладал. Вот этим миром, которым вот преподобный Серафим там в лесу и так далее обладал, должна наполняться душа человека, верующего православного человека, который начинает ощущать потусторонний мир. Это цель каждого человека, который ходит в церковь. На другой день воскресенья происходит таинство. То есть человек входит в храм, и там происходит таинство. То есть благодать Божия снисходит на землю. Был такой архиепископ Иоанн. Я знал одну монахиню, матушку Августу, которая рассказывала такую вещь. Жена Шанхая пришла в церковь. Что-то там ей было, трудности какие-то. Я уж не помню, все записал. И она дальше пришла в церковь. литургия. Смотрит, царские врата были открыты, Адакиан служил, почти никого не было в храме, он поднял руки, и вдруг она видит, как огонек в виде тюльпана, она говорит, начал спускаться с неба и опустился в чашу. Она сразу поняла, что ей было дано увидеть глазами, как благодать сошла с неба на молитву Адакиана. Адакиан был тот человек, который этим жил. И вот устроено так, что значит, церковью установлено такое время, когда день связан с памятью этого человека. Или он умер, или там день ангела, или перенесение мощей и так далее. И вот в эти дни, как по учению Филарета Московского митрополита, что святые приближаются ближе и ближе к земле. Все святые, которые память которых приближаются ближе и ближе к земле. И даже ощутимо бывает. Вот Адакиан говорил своим детям, что значит в этот день, когда, скажем, твой день ангела, что ваша церковь, имей в виду, что значит твой небесный покровитель, твой святой, он спускается на землю и приходит прямо к тебе, прямо ты становишься как бы в его объятиях. Он поэтому требовал, что ребята не ходили в школу в этот день, что они готовились, причащались, а после этого, после обеда, должны принимать знакомых, друзей, угощать тортом и тому подобное. И они этим приносили подарочки в честь этого святого, когда день ангела. То есть, совершенно отмечался день не только воскресенье, а также день твоего рождения, день ангела. Конечно, ангела более важно, но рождение тоже важно, потому что тот святой, в котором ты родился, это тоже твой небесный покровитель. Хотя, скажем, тебя хочется, мама, папа хотели назвать тебя там Ксенечкой или Николаем, то это хорошо, ну, можно назвать. Но тот святой, в день, в котором ты родился, является твой покровитель. И вот этот самый мир, он доступен каждому простому человеку. И он доступен, и он вызывает внутри человека такую тягу, как магнит, тянется, душа начинает тянуться к этому духовному миру. Вот Адакиан, он, значит, с детства был приучен ходить в церковь. И вскоре он начал с детских лет начал тянуться к подвижничеству, то есть к такому образу жизни, который не только там выставит или постится, а который окунается вот в эту благодать. Он ощущает себя частью этого мира. Когда я был жил в Нью-Йорке, в ужасном состоянии был, там даже до самоубийства доходило. Очень оставленность такая была. Коммунисты убили моего отца, приехал в Америку, мне все не нравилось там. В таком убитом состоянии был. Как-то шел по улице, совершенно отчаянно. И смотрю, и какой-то фильм идет. Я, значит, подошел. Уже было поздно. А там эта девица, которая продала билет, позвала меня и говорит, идите, выходите, ничего не будет стоить, поскольку фильм только что начался. Я говорю, ну давай. Я вошел. И шла опера. Фильм, все опера. Дивная музыка. И это явление о монашестве. И вдруг, когда я вышел из кинотеатра, сердце забилось, я понял, что у Бога есть своя армия. Вот сейчас, когда приходишь в церковь, стоишь и ходишь, и все. Окунаешься в этот мир. Оказывается, есть своя армия у Бога, которая нам не видна. Вот, ну, скажем, монахи. Но есть те, которые не стали монахами, а которые живут по-монашески, то есть живут по-движески. И ощущают в своем сердце вот этот самый мир, духовный мир, эту тишину, о которой придумал Сергей, говорит, когда человек должен угомониться и достижать такое внутреннее спокойствие. Даже апостольский старец, отец Никодим мне говорил, что когда Иисусу молитву творишь, то нужно первым делом перекреститься и сесть. И посидеть некоторое время, чтобы все угомонилось, все успокоилось. И тогда, когда спокойно, тогда начинают лезть всякие мысли. Значит, нужно бороться, чтобы не было мысли. И когда начинаешь бороться, как бы душа начинает ослабевать, то есть страсти начинают ослабевать, и тогда приходит такая, как бы тишина такая. Вот мы должны к этому стремиться. Когда тишина, тогда начинает человек включаться в мир молитвы. То есть молитвы, мольбы Богу. Когда и тогда навертываются слезы, нельзя их выдавливать, кстати, ни в коем случае, не дай Бог. Сейчас голова будет болеть. Она спокойненько сидеть, когда успокоишься, тогда можешь встать, там что-то молиться, поклоны туда. Но самое главное – успокоиться. И вот когда я увидел эту мирскую такой оперы, Верди, «Сила судьбы» была опера, я почувствовал, что у Бога есть своя армия. То есть у Бога есть, скажем, полицейские, которые на улице стоят. У нас, значит, по улице стоят, проверяют даже документы и так далее. И смотрят, все было тихо, спокойно. А есть, оказывается, такие явления, которые не видно, как они не носят никакую форму, ничего. Они стоят, вот это есть те люди, которые носят, называются богоносцы. И они могут, просто человек, какая-нибудь старушка или так далее, дворники, с метлой стоит, а он, оказывается, богоносец. Вот это тот мир, который повлиял на владыку Иоанна. Да и все наши преподобные, которых я встречал, Герасим, Аляски и там, Ксения и так далее. Интересно, что такая, как Ксения, она, значит, ходила там, болталась в эту кладбищу, казалось бы, ну что там такое. Оказывается, она ощущала присутствие того мира. Ей даже не было холодно, она даже не мерзла. Она была в другом мире. Мой батюшка, отец Адриан, рассказывал такую вещь. Когда он был во время гонений в Киеве, страшное гонение арестован, и ему говорили, что, значит, как только твоя фамилия будет на каком-то списке, ты имей в виду, это значит, тебе надо боковать там смену белья, кусок хлеба, и готовься, значит, в Сибирь себя пошлют. И всем говорили, а он был священник. И он, значит, утром узнал, что он в этом списке. Он, значит, побежал в церковь. По дороге стояла такая женщина, которая такая полудурковатая считалась. Там ходила, там, ну, вроде и родственница такая. Но, как говорится, миром отверженная, никуда не годится, неудачница такая. И вдруг вот такая мысль, что если детей сейчас не арестуют, то матушка останется, значит, без ничего, два сына, и, значит, конец ему. И он, значит, в таком ужасе этой женщине говорит, молись, пожалуйста, молись за меня, такой ужас, конец мне пришел. Она на нее посмотрела и говорит, ну что ж, мы вымолимся, вымолим. Иди. Он, значит, утром пошел в церковь, чтобы совершать литургию. Идет каким-то затворком, так уже боялся главным улицам ходить. Там какие-то лужи, там канализация какая-то проходит. И вдруг чувствует, кто-то движется со стороны, и ужасная вонь стоит. Он смотрит, и там по колено в этих канализации, в луже, в этой канаве стоит эта женщина, трясется от холода. Он говорит, что ты тут делаешь? Она на него посмотрела и говорит, вымаливаю тебя. И он прошел, и на этом списке его имени больше не было. То есть она взяла такой подвиг на себя, чтобы стояла, оказывается, всю ночь там стояла, вымаливала его, чтобы Господь... Вот это Святая Русь, это такая... Как она могла? Что ты доставлял ей удовольствие быть таком? Нет, она ощущала в себе присутствие иного мира. И чтобы как бы смирить себя, чтобы молитва была чище, она лезла в эти грязные места. Конечно, это для нас с вами. Это двигало ее, как блаженная Ксения, таким подвигом, который вызывает в человеке присутствие воскресения Христова. Она человек носит Христа в своем сердце.
Вы слушали слово игумена Германа Подмошинского. Братья и сестры, в издательском доме «Русский паломник» вышла книга «Новомученики и исповедники Даниловские. За Христа пострадавшие в годы гонений на Русскую Православную Церковь в XX веке». То было тяжелое для Руси время. За умножение грехов наших попустил Бог на нас поганых, не их милое, а нас наказуя. Так сказано в житии князя Даниила об ордынском иге. А в начале XX века нахлынула на Святую Русь новая ига, неудержимо, неотвратно, Богом попущенная за новые грехи. И бури ересей разразились над русской церковью, и произошло отступничество малодушных. Но явился в монастыре святого благоверного и преподобного князя Даниила Московского новый князь Даниил, князь церкви, епископ Феодор, в будущей схиме Даниил, подобный своему славному предшественнику и небесному покровителю, положившему основание возвеличению Москвы и великому делу сплочения вокруг нее воедино русской земли и самодержавия. Преосвященный Феодор — столб православия, и из архиереев архиерей, как называл его московский старец, святой праведный Алексей Мичев. И вот теперь пришло время сказать то, о чем еще никто не говорил. Мы свидетельствуем о существовании дивного во святых собора новомучеников и исповедников Московского Свято-Даниилова монастыря, во главе которого стоит священномученик Феодор Поздеевский. В издательском доме «Русский паломник» вышла в свет и поступила в продажу книга «Новомученики и исповедники даниловские». Наша программа подошла к концу. Просим ваших молитв о благополучии миссионерских трудов издательского дома «Русский паломник» и Валаамского общества Америки. Пока прощайте, пребывайте с Богом. Вы слушали программу «Русский паломник».
Беседы о пасхальном богослужении. У нашего микрофона протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троице Голенищево.
О божественного, о любезного, о сладчайшего твоего гласа! С нами бы неложно обещался еси быть до скончания века Христе. Его же вернее утверждение надежде и мощи радуемся. О, как божественно, любезно и пресладостно слово твое, Христе! Ты обещался неложно с нами быть до кончины века. Имея это опору и надежды, мы, верные, радуемся.
Вот с этими тропарями еще поются запевы. Они более позднего происхождения, чем канон. Но я бы хотел несколько из них вам прочесть. Какие такие запевы? Замечательный совершенно запев есть, который является тоже тайной песнотворца. «Величит душа моя волею страдавшей и погребенно, и воскресшего тридневно от гроба». Здесь только о Господе говорится. А вот дальше идет то, что никто никогда нигде не говорит. В этом Евангелии не написано. Житие Пресвятой Богородицы тоже не написано. Никто об этом не говорит. Молчат. И оно, может быть, и хорошо, что молчат. Все не расскажешь. Но посмотрите. Посмотрите. Ангел... Убияше благодатнее. Чистое дело, радуйся. И паки реку, радуйся. Твой сын воскресе, тридневен от гроба. И мертвые воздвигновые, людие, веселитесь. Может быть, не будем говорить, мы никак не можем знать, как как это было. Эта тайна для нас не открыта. Но неужели Господь не известил Пресвятую Богородицу о своем воскресении? Наверняка известил. Ангел вопияше благодатный, чистая дева, радуйся. И так велику радуйся. Вот эта тайна, которая стала тайной даже до нашего времени. Когда я был диаконом, хамовника служил, и мы с отцом Михаилом Осколковым вдвоем бегали, вопияли, возглашали, кричали, то вот после этого запева «Величит душа моя, воскресшего три дня над гроба Христа жизнезавца». Моя сторона была правая, отца Михаила левая. И моя правая сторона как раз к иконе Богородицы, к Спорушнице грешных. Я иду со свечой, кажу эту икону, и вот мне подумалось мгновенно. Вот кто радовался больше всех, и не могло быть так, чтобы ангел ей вопиял. Точно, вопиял. И так было такое ощущение очень, я бы сказал, дьяконское, сильное, что никакого ответа я не получил. Зачем? Я и не хотел. Я просто подумал об этом. Но какое-то некоторое уверение в этом было. Да, конечно. Кто же еще? Конечно, она больше всех чувствовала и больше всех радовалась. Вот это у меня было по молодости, когда я был молодым дьяконом. Потом я не держал такие вещи. Богородица, вступать в безмолвный диалог. Но ангел вопияше, благодатный, чистая дева, радуйся, Ипаки реку, радуйся, твой сын воскресе, тридневен от гроба, и мертвые воздвигнувы, людие, веселитесь. Вот посмотрите, и ничего здесь такого нет. Никакие технические уловки, никакие поэтики, всякие ухищрения, полная безыскусственность нету. Никакой тут ни украшательства, ни красоты слогов, ни вот этого, то, что всегда любили греки. Нет, здесь просто открытый текст, идет и все. Открытый текст. И мы, как бы вот нам отверзается тоже небо, когда мы переживаем, думаем, хотя бы отчасти участвуем в этих пасхальных словах. Вот еще несколько запевов. «Возбудил еси, уснув мертвый от века, царский рыкавый, якого ты уды лев. Магдалина Мария, притече ко гробу, и Христа, видевши, яко вертоградаря, вопрошаши». Констатация факта. «Ангел, облистай женам вопияши, пристанете от слез, яко Христос воскресе. Христос воскресе, смерть поправый, и мертвые воздвигнувы, люди, веселитесь». Уже нельзя пройти. «Дни всяка тварь веселится и радуется, яко Христос воскресе, и ад принеся». Вам скажут, что? Как это так? Какая тварь? Ни одного проходящего слова нет у песнотворцев и в церкви. «Дни всяка тварь веселится и радуется». Что такое тварь? Это все живое на земле. Животные, рыбы, птицы, млекопитающие и всякие другие, и хитиновым покровом, и все остальное, вот вся тварь, она-то почему? Да потому что вся тварь совокупно с нами страдает и мучится, ожидая освобождения сынов Господних. И поэтому на Пасху вся тварь радуется. Они раньше не угрызали друг друга, они раньше не убивали друг друга, и не было жестокости, которую мы сейчас наблюдаем. Это все человек внес, грех внес в мир. И поэтому мы радуемся, дни всякая тварь веселится и радуется. Это защищать. Поэты это ощущают. «Дни есть владыка плени ада, воздвигнувые юзники, юж от века, и мяша лють одержимые. Величит душа моя три ипостасного и нераздельного большинства державу. Радуйся, дева, радуйся, радуйся благословенная, радуйся препрославленная, твой сын воскресе, тридневен от гроба». И мы заканчиваем последним тропарем 9-й песни, который также читается на каждой литургии. «О Пасха велия и священнейшая Христе! О мудрости и Слове Божьей и сила! Подавай нам истие Тебе, прочищайтеся в невечернем дни Царствия Твоего! О Пасха велия и священнейшая кто? Христос. Он есть наша Пасха. Пасха, тире, это и есть Христос. О Пасха верия и священнейшая Христе, то есть ты. О мудрости, конечно, это же премудрость Божия, это же Господь Иисус Христос, премудрость Божия, София. О мудрости и Слове, слышь большой буквы, Слове Божие и сила, динамис. Подавай нам истие тебе прочищать тебя. А вот это тайна. Как так можно истие? Куда же истие, чем в таинстве тела и крови Христова? Это тоже тайна и совершенно непонятная. Подавай нам, как пишет профессор, совершеннее приобщаться. Видимо, Иоанн Дамаскин имеет в виду Царство Божие Небесное уже тогда. И тогда мы будем не только причащаться тела и крови Христа, но мы будем Его созерцать. Мы будем в полном общении с Ним, взирать на Его пречистый лик, радоваться и отвечать Ему на Его взгляд, на Его состояние. Так намного легче, чем просто думать здесь на земле. Видеть Его и с Ним вместе общаться, как Он ходил с учениками по Галилее и Иудее, а там вот искренне, истинно причащаться в невечерние дни, в вечности Царствия Твоего. Вершина, тут ничего больше не скажешь. И поются направо на клем клерости, и люди-то поют как-то совершенно просто спокойно, в рабочем порядке. А какие слова-то? Тут умереть можно. От таких слов, которые здесь сказаны, и она Дамаскином, как они, прекрасно он об этом говорит и воспевает. Предлагаю вам заранее. Вот у нас Георгий уже напечатал вот эту книжку «Последние Пасхи». Тут, конечно, славянский язык, но я хочу вам сказать, что славянский читается гораздо легче русского. Там все ударения поставлены правильно на правильных местах. Там специально сделаны такие в славянском языке жирненькие буквы-то. Их можно без очков рассмотреть. Вот простите, ну, простые русские буквы, без очков не рассмотришь. А здесь все, пожалуйста. Вот это все рассчитано. Вы знаете, когда я был молодой, слишком молодой, даже студент еще духовной академии, я сделал очень большую ошибку в своей жизни. Она, правда, не самая страшная по последствиям. Но просто я, отдыхая где-то летом от обучения, я взял маленькую книжечку вот такую. И решил сделать для себя, переписать весь текст литургии на греческом языке. Вот. Взял хорошую тонкую авторучку, вот такую маленькую книжечку, чтобы было легко в руке держать, когда я буду служить литургию диаконом. Я там возьму и буду читать. Я такие маленькие буквы сделал, маленькие, такие написал. Что прошло 5 лет, я ничего не мог рассмотреть, и сейчас не могу рассмотреть. А ты думаешь, они что, зря, что ли, древние люди вот такими буквами делали? Они же знали, что человек стареет, у него глаза не могут видеть. А ты сообразил, а почему ты взял такие буквы и написал? Догадался, понимаешь? Так вот, вот люди-то древние, на гораздо умнее студентов духовной семинарии и академии, они для нас, для всех, пожалуйста, открываешь, в любом возрасте видишь, до 80 лет ты прочитаешь, и ударение, и все там есть. Поэтому я рекомендую, все-таки вот Пасха, это есть Пасха, и даже я бы, на месте тех, кто не знает славянского языка, я бы выучил славянский язык только потому, чтобы пасхальное слово прочесть. Только чтобы вот взять это, прочитать и прочувствовать. Сколько из одного этого? Вот эти слова Иоанна Дамаскина. Вы понимаете, какие слова? Золотые. Невероятные. Они нас приближают прямо к ощущению Пасхи. Они в нас вливают вот это то ощущение, которое было у них в 8 веке, когда в той древности, когда еще было ничего такого страшного, современного, безбожного не было. И мы, когда их читаем, мы начинаем резонировать в один тон и один звук с Иоанном Дамаскиным и с другими святыми отцами. Но в ближайшее время Георгий обещает, что у нас они будут. Я обязательно куплю на подарки и для Рязанской области, потому что, еще раз повторяю, можно выучить славянский только, чтобы прочесть пасхальный канон Иоанна Дамаскина. И заметьте, профессор Лавягин нам много не рассказал. Он нам особо не разъяснил. Оно и так, все понятно. Здесь не требуется профессорское знание. Настолько глубоко и четко просто написано все, объемно, ярко. Надо просто осознать, надо остановиться, продумать, прочесть и запоминать, чтобы помнить во время пасхальной службы эти замечательные, дивные, пасхальные и прекрасные слова этого пасхального богослужения. Вы скажете, а почему, Сергей, вы на греческом языке нам не прочитали, да? Правда ведь? Уверяю вас, на греческом там особо ничего нового-то нет. Вот там тоже, вот, ну, буквы «Анаспера и Мера» в конце, в ритм он идет, вот в последнем тропаре. «Анаспера и Мера», «Мера», сейчас скажу, как там по-гречески, «Тис Василиасу», все. То есть никаких украшений нет. Вот удивительная вещь. Там можно было так раскрасить, так расцветить, такой сделать мозаику вот этих вот цветов всяких. Нет ничего. Все просто в простоте. Без лишнего лукавства, без лишнего украшения. И так достаточно. Самого события и самого того, что произошло и что происходит в эту пасхальную ночь. Поэтому весь греческий текст много нам не поможет. И он не даст новый взгляд на этот канон. Настолько все просто даже у древних. И Андамаскар, я бы сказал, даже наоборот, очень эстетичный текст. У Андрея Крицкого он гораздо больше расцвечен и разными голосами украшен. Там и гроб вопиет, и это вопиет, и это говорят, это говорит. Они все вокруг, им, и дается слово всем каждому, чтобы они все воспели праздник воскресенья. У Андамаскара очень, очень сурово, очень монашески.
Звучала очередная передача из авторского цикла протоиерея Сергия Правдолюбова «Беседы о пасхальном богослужении». Продолжение слушайте в нашем эфире завтра.
Восстань, что спиши? Приблизится конец, и как смутишься ты, забывшая свою небесную отчизну? И что ответишь ты судье на укоризну, погрязшей в делах греховной суеты? От пагубного сна, душа моя, очнись! Воспрянь, да пощадит тебя Христова сила. И если на земле ты много возлюбила, расправь воскрылья и к небу вознесись. Там многогрешная, не бойся дать ответ. Простится многое тому, кто много любит. Создание своего везде сы не погубит, вся исполняй благих, он сам любовь и свет. тобою, мой Бог, я свечу погасил, премудрую книгу прочитал и закрыл. Твой небесный огонь негасимо горит, бесконечный твой мир пред очами раскрыт. Я с любовью к тебе погружаюсь в нем, со слезами стою перед светлым лицом. И напрасно весь мир на тебя восставал, и напрасно на смерть он тебя осуждал. На кресте под венцом и спокоен, и тих, до конца ты молил за злодеев своих.